Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича Вениамин Смехов.
Мы не равны сами себе. Мы обрушиваемся на то, что мы вырываем из контекста. И у нас и Пушкин подвергается, сами знаете, чему. И Маяковский уж заслужил, бог знает чего. И шестидесятники там по Акуджаве прошлись вдруг.
Да уж.
Ну, хорошо, прошлись.
Ну, где они, где Акуджава, все
вот,
равно.
Вот именно. Все это равно. Как Пушкин Вяземскому насчет открытых дневников Байрона, что-то такое, что толпа... Да, любит узнать, что великий человек такой же, как он. Нет, сволочи. Он такой же, да не такой. Да, он мерзавец, но по-другому, чем вы. Так, приблизительно. Ну, хорошо. А Таганка делала, конечно, художественное дело, потому что это был последний какой-то рывок в хрущевский период и рывок к реабилитации. Реабилитировали миллионы людей, а Любимов... Не сам, это его подтолкнуло все, его опыт, его кино, его кинослава, и театр Вахтангова, и школа там Станиславского, и второго МХАТа там. Ну, в общем, предыстория была достаточная, чтобы влюбиться в язык 20-30-х годов, театра эпохи авангарда или чуть-чуть после этого. И до сегодняшнего дня, и «Абериуты почему хороши», или там «Марат Сад», то, что он поставил, потому что это формализм. Вот это то, что так сильно окучивали, начиная с Шостаковича, бомбили в советской прессе, что должен быть психологический реализм, то есть когда представляют колхоза, значит, обращается, и говорит так, что его не слышно, но очень правдиво, о надоях пшеницы. Ну и что? Ну вот привыкли, что чем скучнее, тем лучше. А этот вдруг делает спектакли один за другим, и народ ёжится, и высидеть, и выспаться не может на спектакле. Ну как это так? А почему? Потому что, правда, это была реабилитация звука, света, формы, конструкции. Всё сюда пошло. И в театре, оказывается, все важно. Вот у Любимова еще второе. Значит, первая реабилитация того, что было Мейерхольдом, Таировым, Михоэлсом, Станиславским, не однообразным Станиславским началом МХАТа, а Станиславским, который менялся и требовал, чтобы менялось все. И Любимов вскочил в эту лошадь уже, когда закрывался занавес.
Программа «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича Вениамин Смехов. Впервые в эфире 22 августа 2004 года.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня мой гость Вениамин Смехов. Я обычно в этом месте долго представляю гостя, говорю, кто он, там, лауреатство, профессии. В данном случае это совершенно бессмысленно. К сожалению, я не называю номер нашего телефона, потому что программа идет в записи. А идет она в записи, потому что Вениамин Борисович Смехов – человек довольно малоуловимый. И застал я его сейчас в Москву. В общем, он проездом, как в том анекдоте. Расскажите нам, откуда вы...
Хорошо, в дороге. Этот анекдот у тебя на память?
Нет, проездом из Парижа в Нью-Йорк.
Нет, из Омска.
Из Омска.
В Москву.
Из Омска, а дальше?
Из Москвы в Вермонт, из Вермонта в Берлин, из Берлина в Москву, из Москвы в Омск.
Замечательно. А в Омске это значит постановка какая-то.
А в Омске постановка,
а
да.
Вот с этого, значит, начнем, а потом уже...
А можно я начну с того, что я только что пережил потрясение?
Давай.
Личное потрясение, когда машина меня привозила сюда, на станцию. Мы договорились с тобой, что я безлошадный, и что меня привезут. И раздался звонок, и мне было сказано, такси «Миледи» вызывали.
Это ничего.
Я решил, что это я должен смеяться, а это ты мне подложил эту мину.
Нет.
Я спустился вниз, я говорю, это правда? Водитель говорит, а что? Потом вдруг глянул на меня и тоже захохотал, как ты.
Это очень смешно. Это
ну,
очень
так,
смешно.
То есть пришел час расплаты, я
да,
решил.
Да. Леди Винтер.
А она там.
Послала, да. Слушай, как замечательно. Это что, название...
Название фирмы, которую ты заказал.
Нет, я об этом, я не знал название.
Такси Миледи вызывали.
Слушайте, это замечательно. Это, конечно, из цикла «Жизнь богаче». Это вот попробуй такое выдумать.
Не предугадаю.
Но холодок-то прошел, да?
Ну, он до сих пор.
Да. А вот так получилось, что для значительной части народонаселения Советского Союза так и остался Вениамин Смехов атосом,
да.
Графом де ля Фер.
Тут смотри, тут можно себя или утешить, или обидеть. Обидеть можно, назвав какую-то фамилию, которая остался для народонаселения, как там, не знаю... Не да. буду говорить, как кто,
да.
чтобы не бросать теней. А можно сказать, да, как Бабочкин Чапаев. Ну, это все зависит от поворота.
Нету такой профессиональной досады, что вот сколько сыграно, сколько написано. Да, для какой-то части населения, безусловно, автор «Али-Бабы». Я должен сказать, что вот многие мои друзья, уезжая в эмиграцию, несколько человек, это было лет 15 назад, и было совсем, а еще было такое, еще даже советское время, и не очень много можно было увозить, и все было на вес, но я знаю, что пластинки еще тогда с Али-Бабой увозились в числе самого ценного из русского языка, среди самых дорогих книг, самой дорогой музыки.
Здорово, спасибо.
Это правда. И вот написано, сколько сыграно. Есть эта вот профессиональная досада?
Вот когда была эпоха скромности повышенной, тогда, конечно, было досадно. Казалось, что кто-то мог бы еще о тебе что-то еще сказать. То есть, наконец, настоящее слово. Оно не говорилось. А потом, когда пришел час недорепетированной свободы, я имею в виду не станцию, конечно, а
без кавычек
независимость, то вдруг наступила мудрость какая-то. Я говорю грубое слово, но все равно. И стало понятно по другим жизням, актеров там, или людей, которые занимаются так или иначе культурой, что это абсолютно нормально. Все равно, что актеров действительно узнают по какому-то одному знаку. Тем более, что я о себе вполне спокойного мнения, не придаю себе особого значения, но, тем не менее, знаю себе цену. Вот то, что я сейчас сказал, это формула, которую я взял у Булата Шаловича Акуджавы. Не придавать себе особого значения, но знать себе цену. Этого достаточно. Так вот, если так относиться к своей персоне, тогда ты видишь примеры гораздо более значительные для тебя самого. Ну и что? Вот я очень люблю актера Табакова, Казакова, Юрского, Смоктуновского, Евстигнеева. И с каждым из них что-то связано в моей жизни, и как младшего коллеги, и просто как любителя и почитателя, должен сказать, что все то же самое. Куда-то мы пришли, где-то мы пришвартовались на юге, в Ялте или в Мисхоре, и надо было из закрытого почти ресторана что-то для наших детей добыть. На мое лицо не среагировали, на Казаковское не среагировали. А потом вдруг повар пьяный толкнул пьяного подмастерью, и тот сказал: Шелленберг пришел.
Шелленберг.
Значит, к Табакову так. Юра Висбор, 70-летие которого так пышно, не по-висборски, но зато искренне отметили, он ничего, кроме юмора, но и радости не испытывал, когда говорили, что он Борман, что он не тот Висбор, который сочинил такие уникальные, оригинальные песни или сделал такие фильмы, или, там, не знаю, освоил вершины горные. А это только тот, который сыграл Бормана, да еще не своим голосом.
Не своим?
Ну да, там записывали, у него и время. Он сделал приятное своей коллеге, режиссеру, зашел, позволил себя загримировать. По-моему, дня за два все это.
Он же не был актером. Это вообще удивительная вещь.
Все непредсказуемо и феноменально. И в его жизни, и чаще всего в нашей с тобой тоже. А в его жизни так, что действительно актеры мечтали попасть под луч там, внимания таких режиссеров, как Андрей Смирнов, или Лариса Шипитько, или Марлен Хуциев.
Леознова.
Колотозов. Но почему-то именно Висбора выбирали, и он здорово играл.
Это интересная тема. А вот этой вот органики человеческой, которая дороже мастерства. А в нем, наверное, ну, мы действительно разговариваем в дни 70-летия Юрия Висбора. В нем, конечно, была какая-то немыслимое равенство самому себе. И
так, да, какое вот... Замечательное слово сказал Витя, это правда.
Равновесие такое, которое, собственно, составляет достоинство. Он как-то совсем не надувался, совсем был... Но там было при этом, там было очень интересно за этим наблюдать. И при том, что я... Ну, очевидно, совершенно выделяется он тем, что он не актер. Он совершенно, мне кажется, это совершенно другой способ существования.
В общем, ты назвал главное слово – органика. Его органика повседневная, Висбора, когда она оказывалась в кадре того же самого свойства, то это и было то, чему нас учили все великие, в общем. Что такое хорошо сыграть? Что такое быть хорошим актером? Это научиться быть свободным. Научиться быть самим собой, научиться равновесию, научиться вот этой самой естественности, натуральности в кадре. А он таким был, и это использовал Марлен Хуциев. Ему просто повезло с первым режиссером. Первый режиссер была Динара Асанова. Да, это был ее дипломный фильм. Потом Марлен Хуциев. То есть те режиссеры, которые не говорят лишних слов, а требуют того, что ты уже как актер, как выученик театральному мастерству, знаешь, когда говорят, ничего не играй. Вот парадокс.
Остановись. Замечательно, как-то ушли мы в замечательную, правда, сторону ушли, но, тем не менее, мы ушли от вот этого способа жизни из Вермонта в Омск.
Ты держишь. Я хотел уйти от этого.
Нет, ну интересно же. Интересно,
а я скажу, почему я хочу уйти. Потому что это стало банальным, и на всех перекрестках меня с кем-то путают все время. Путают в интернете, там какие-то доброходы устроили, там праздник сайтов, там их много, и вот мой старший внук, который окончил уже первый курс филологического факультета в МГУ, только
ничего
что,
себе.
Да, он мне рассказал, вернее, он мои галочки дал знать по имейлу, вот, и она меня научила тыкать называется?
Так что, недоразумение, есть какой-то другой смех?
Там рассказывают, да, о том, что я живу, там, не знаю, ну, все-таки где-нибудь в Берлине или в Израиле, или по месту работы. Вот где-то вычитали, что я поехал туда работать. И тут же меня пригвождают. Ну, раз работает, значит, он купил себе дом, а потом несколько раз летал в Америку там по приглашению разных университетов. А, ну, понятно, Америка далеко, во-первых, а во-вторых, она расшифрована русскими классиками,
да,
в нехорошем смысле слова. Свидригайлов, последний прекрасная роль Высоцкого, самые подчеркнуто яркие слова были «Передай, барин в Америку уехал», то есть на тот свет. Ну, в общем, я там не прописан. Я на этом свете, и, конечно, мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес профсоюз.
Вермонт или Омск, я так думаю.
Да, нет, по интересам, слава богу, остаются силы, и остается та же самая процедура, что меня сопровождает. Это немыслимо, я этого не заслужил, но так оно получается, что я не толкаю этот паровоз, а он куда-то меня сам тащит. Вот мы с тобой позапрошлом году встретились, и ты дал согласие и участвовал в любимейшем моем деле, телевизионный театр, то, чем мы отличались от всех стран мира, по-моему, телетеатр.
Да, я должен рассказать эту историю, но это абсолютная авантюра уже с моей стороны. В общем, я сыграл в «Мольере», чего за мной не водилось в телевизионном спектакле Вениамина Смехова.
«Лекарь по неволе», да. Это тоже игра. Вообще, самое интересное в жизни, я думаю, игра, но честная. И во всех отношениях. А эта игра в телевизионный театр, она с 60-х годов у меня была заноза, я очень много поставил. Ну, а вообще на телетеатре работали такие мастера колоссальные, это были головокружительные шедевры, там, Эфроса, Фоменко, Захарова.
Это в каком-то смысле, это ведь в каком-то смысле наш телевизионный театр советский, его взлет связан с тем же, с чем связан взлет советского перевода, да? Вот там Ахматову и Тарковскому, да. Там, и Пастернаку нельзя было публиковать то, что пишут они сами, они занимались переводом. Нельзя было снимать большие...
Это интересный поворот темы.
Нет, я... мне кажется, что
ну,
это
почему?
Очень...
Им давали вообще проникнуть на экран? Нет, это было больше, чем перевод армянской поэзии у Заболоцкого или Пастернака, если я правильно тебя понял. Но... Там все-таки это надо было выйти на
политическое поле. Это была классика. Нет, это была чаще всего классика.
Конечно.
Это чаще всего была классика, хотя и в классике несколько слов в защиту
господина Мольера.
До Мольера, да, эфросовскую, где Любимов, кажется, сыграл.
Любимов замечательно играл и Мольера, и с Гонорелли. А играя с Гонорелли, он подражал голосу Николая Эртмана, а мы все очень любим подражать этому голосу. Но я-то думаю, что я лучше всех это делаю.
Вот еще одна фигура. Вы знали Николая Робертовича Эртмана?
Это повезло всей Таганке. Последние 6 лет своей жизни этот гений, как теперь уже спокойно об этом можно писать, любимый автор таких людей, о которых мы говорим с придыханием, от Станиславского и Мирхольда Маяковского до Булгакова, Зощенко и Шостаковича. Но при этом... человек прожил 2 жизни. То есть, когда его посадили, ему было 32 года, и это был разгар его жизни. Только что бешеный успех «Мандата» у Мирхольда, а потом написанная «Самоубийца», за которую вступались перед Сталиным Горький, Станиславский, там и все равно запретили, а потом басня, за которую посадили в разгар съемок «Веселых ребят». Так что вот это веселье кончилось тем, что человеку перебили хребет жизни, и он больше никаких пьес не писал. Но вторую половину жизни он прожил с единственным, как я понимаю, добрым отношением к игре. Жизнь ему была неинтересна, он ее уже прожил и понял, что это ложь все с начала до конца. Ему было скучно, а в театре ему было хорошо, особенно в театре его любимца, Юрия Любимова.
По поводу Таганки. Вот уже 40-летие миновало. Это у Чехова сказано, что там 12 лет для лошади, да, старость, да, для человека немало. 40 лет для театра – это вообще какой-то немыслимый космический срок, столько не живут театры.
«Синяя птица» дольше.
Ну да, я видел «Синюю птицу», да, я застал «Синюю птицу». Но уже все равно это был немножечко музей.
Скорее всего, это не музей сейчас. Я был 4 дня назад на новом спектакле, который к 40-летию Юрий Петрович поставил, дай бог ему здоровья и крепости, и там такая... молодая энергия.
Абериуты, да?
Абериуты, да. И молодежь замечательная. Да и мои товарищи там очень хорошо работают. Свежий, яркий.
Как это получается? И вообще немножко о театре на Таганке, потому что вот с сегодняшних высот, просто временных высот, да, как видится та история?
Та история еще нуждается в своих писателях. И гораздо более мудрых, чем я.
Что это
по жанру? Надеюсь, так это и будет. Ну, грубое химическое слово «синтетика». Вообще говоря, это театр, где все делают все, где на сцене... Чем он больше всего отличался? Художественно, конечно. Любимов не любит слово «политика» и правильно делает. Политика – это было вынужденное. Надо было спасать свой театр, поэтому он вынужден был становиться политиком и привлекать разные головы, здравомыслящие, в том числе в кабинетах на Старой площади. И как-то удалось защитить. Театр же не был диссидентским. Его задушили в первую очередь. Его же 3 раза закрывали. Только за один запах, так сказать, диссидентства.
Очень интересный разговор. А как не был диссидентским?
Ну, потому что если бы он был... Ну, как...
Давайте о терминологии. Диссидент, это очень интересно.
Да, диссидент – это, как я понимаю, не просто оппозиция. Это человек, который проявляет свое неудовольствие режимом и его открыто объявляет.
В этом и был феномен Таганки, когда вещи сегодня-то, можно сказать, просто безобидные, да, а тогда относительно безобидные, но произнесенные, причем иногда вызывали совершенно неадекватную реакцию.
Совершенно верно.
Я, например, помню, и меня это неприятно резануло, хотя я тоже смеялся, я был студент, на галерке я провел, так сказать, часть своей студенческой молодости, на галерке вашего театра, и когда вы же говорили булгаковскую фразу Волода, даже, что ж у вас, чего у вас не хватишься, ничего у вас нету, хотя речь там шла про Господа.
Про дьявола.
Да, нет, что и Бога нет,
ну да,
и страна дефицита, вдруг реагировала на это совершенно по диагонали к тексту, и раздавался совершенно радостный, освобожденный смех в темноте. Если бы резко зажечь свет в зале, то количество смеющихся резко бы уменьшилось. Но вот это вот постоянное то, что называли «фига в кармане», умышленное или неумышленное, она вызывала и вызывает довольно много скептических оценок.
Мы не равны сами себе. Мы обрушиваемся на то, что мы вырываем из контекста. И у нас и Пушкин подвергается... Сами знаете, чему и Маяковский уж заслужил, бог знает чего, и шестидесятники там по Акуджаве прошлись вдруг.
Да уж.
Ну, хорошо, прошлись.
Ну, где они, где Акуджава все
вот,
равно.
Вот именно. Все это как Пушкин Вяземскому насчет открытых дневников Байрона, что-то такое, что толпа да, любит узнать, что великий человек такой же, как он. Нет, сволочи. Он
такой же, да не такой.
Да, он мерзавец, но по-другому, чем вы. Так, приблизительно. Ну, хорошо. А Таганка делала, конечно, художественное дело, потому что это был последний какой-то рывок в хрущевский период и рывок к реабилитации. Реабилитировали миллионы людей, а Любимов не сам. Это его подтолкнуло все. Его опыт, и его кино, и его кинослава, и театр Вахтангова, и школа там Станиславского и второго МХАТа там. Ну, в общем, предыстория была достаточная, чтобы влюбиться в язык 20-30-х годов, театра эпохи авангарда или чуть-чуть после этого. И до сегодняшнего дня. И Абериуты почему хороши? Или там Марат Сад, то, что он поставил. Потому что это формализм. Вот это то, что так сильно окучивали, начиная с Шостаковича, бомбили в советской прессе, что должен быть психологический реализм, то есть когда представляют колхоза, значит, обращается, говорит так, что его не слышно, но очень правдиво, о надоях пшеницы. Ну и что? Ну вот привыкли, что чем скучнее, тем лучше. А этот вдруг делает спектакли один за другим, и народ ёжится, и высидеть, и выспаться не может на спектакле. Ну как это так? А почему? Потому что, правда, это была реабилитация звука, света, формы, конструкции. Все сюда пошло. И в театре, оказывается, все важно. Вот Любимов еще второй. Значит, первая реабилитация того, что было Мейерхольдом, Таировым, Михоэлсом, Станиславским, не однообразным Станиславским началом МХАТа, а Станиславским, который менялся и требовал, чтобы менялось все. И Любимов вскочил в эту лошадь уже, когда закрывался занавес. И поэтому его очень быстро начали сечь. Каждый спектакль проходил, в общем, шпицрутаны, и столько, сколько издевались над Любимовым, ни над кем. Но это осталось за кулисами. Все равно видят преуспевающего человека, увешанного орденами и вниманием всех президентов.
Мольер. Эфрос не ошибся
с выбором.
С выбором, да. Конечно, на роль.
Ну и да, но тот, как он о короле позволял себе говорить. И...
Нет, он говорил булгаковский, Мольер говорил «король золота», «король солнца». Ну, потом в тишине слуге он мог сказать,
да,
что...
Да, Бутон. Любимов много придумал заново. Вот он заново придумал, что театр – это слово. И в этом театре звучало слово очищенно, поэтично, высоко, а учились мы у поэтов. Такого не было очень давно. В театре разучились произносить, а мы научились заново. Поэтому среди нас так хорошо жилось поэтам. Ну, два, назовем, самых были ярких. Один просто уже назван гением нашего дня, нашей эпохи, Владимир Высоцкий, и недавно ушедший Леня Филатов. Слово. Второе – это соавторство, то, что Любимов делал компанией, командой. Этого не делали почти никогда. И поэтому в этот театр пришел второй, скажем так, конгениальный представитель этого тандема – Любимов и Боровский, Давид Боровский. И он и пришел, как я помню, потому что ему нравилось, что все вместе, все вдруг. Это была действительно команда антисоветчиков, потому что никто советов не слышал со стороны, а только в этом котле вываривал собственные предложения, интересы, трюки. И Любимов безошибочно соединял все потом на сцене. Это была литература, конструктивная декорация, метафорический образ сцены, решение каждого спектакля. Это была актерская школа. Все в одном, и все с первого дня. Без грима, без занавеса. Сейчас я был вчера у замечательного Льва Додина на последнем спектакле. Пьеса без названия, Платонов, Чехова. Ну, потрясающий театр. Ну, я вижу, откуда он вырос, откуда он вышел. И не скрывал этого Додин, когда начинал. Не скрывал Стурова, когда он развивался как большой режиссер. Да вообще никто без любимого сегодня не обходится.
Даже те, кто, диалектически, да, те, кто его не любит, те, кто его отрицают, все равно его от него отталкиваются.
Потому что забывают, что это
было. Точка опоры существует. Да,
занавес, пыльные кусты, декларированная скука на сцене с проблесками гениальных, конечно, там, проявлений актерского мастерства во всех театрах. Мы же непредсказуемая страна, и в культуре тоже. Непонятно, как столько били, давили и учили вранью и пафосу, и вдруг появляются там шедевры вроде «Милого лжеца» Акторов и Степанова в том МХАТе, где вообще мухи дохли. Как это могло быть? И сегодняшний день также оригинален. В нашем с вами общелюбимом МХАТе, значит, спектакль номер 13 вызывает возмущение мхатолюбов, а на самом деле он дает как бы через эпоху воздушный поцелуй, посылает горячему сердцу, да, лучшему спектаклю этого театра.
Мы продолжим этот замечательный разговор через несколько минут после выпуска новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group. На платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича Вениамин Смехов.
Я вспоминаю какие-то юношеские впечатления и от «Таганки». Всегда было ощущение, что, при том, что тоже с уважением и симпатией отношусь к Смехову актеру, но всегда было, тем не менее, ощущение, что немножечко все-таки отдельно стоит человек. Это не комплимент, это констатация. Вот есть театр, есть какой-то, да, варево, капустник, общая команда и общая затея. И все-таки чуть-чуть в стороне, индивидуализм какой-то.
Времена что-то делают с нами. Знаешь, я по ассоциации, может быть, глупо вспомнил, уже названных мной Квашу и Миронова Андрея, они были очень дружны, и у Игоря много прошло прекрасных вечеров, и Гриша Горин, и Гусман Юлик, и актеры современника, естественно. И я помню, как они оба меня травили, Кваша и Миронов. Куда ты опять спешишь? На Таганку. А сколько ты играешь в месяц? Я говорю, с гордостью, 30 спектаклей. Ты с ума сошел. Как ты это выдерживаешь? И тот, и другой сумасшедший актер. И тот, и другой любит играть. Ну, смотри, вот проходит время, Кваша играет почти каждый вечер, играет замечательно. Андрюши уже нет на свете. Был бы жив, тоже бы играл, конечно. И ставил бы, он уже этим тяготился. Значит, что я им отвечал? Вы врете, ребята, вы врете. Как вы можете? Вы такие актеры, вас так любят. Не, вот в кино еще ладно. Приехал, как сказать, единовременно, да? Ну, а это каждый день, это ужас, мазаться. Я говорю, а мы не мажемся без грима. Ну, можете, Олег, но все равно, как можно? Ты что? А вот тебе... Ну, вот если бы было у меня 3 спектакля в месяц, как у Майи Плесецкой там, а тут, значит, каждый день. Так вот, пришло какое-то время, и я смотрю, как играют мои товарищи, а у меня, значит, в одном кармане уже сговор с одним театром, я там поставлю, в другом есть приглашение пока устное из оперного театра там Германии или Чехии, Фальстав поставить второй раз в Верди. Я уже один раз поставил, и очень счастливо. Или в Америке, о которой, значит, ты все норовишь у меня спросить, как о том свете, значит, тоже продолжается роман с какими-то университетами, там по эстафете. Ну, там Галя моя ведет просто очень важный для себя и, конечно, для моей радости, курс по русскому кино, истории русского кино и на английском языке. И понимаю, что актерство – это сегодня очень счастливое, рядом находящееся мое первое «я».
Программа «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича Вениамин Смехов. Впервые в эфире 22 августа 2004 года.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Мой гость сегодня в студии Вениамин Смехов. Актер, режиссер, писатель. Все-таки я начал называть какие-то статусы.
И путешественник.
И путешественник, главным образом, да. Значит, мы выяснили из Вермонта в Омск. В Омске как спектакль. Давайте, ну расскажите же, интересно.
Да.
А то вы все уходите от ответа.
Знаешь, мне правда же повезло. Я возвращаюсь к этому слову важному. Повезло не за себя, а, наверное, за того парня. Жить по интересу. Я жил в заколдованном кругу театральной зависимости, добровольной зависимости с любимым. Потом прошел ряд событий, и вполне отвратительных на нашей территории, как бы насильно лучший артист любимого оккупировал новое здание. Но это уже другая история и очень неинтересная. А про искусство, слава богу, в этом театре продолжается. Но я... Так мы договорились с Юрием Петровичем, что у меня трудовая книжка принципиально лежит в театре на Таганке. Я поиграл, возвращаясь из разных путешествий, поиграл Воланда в «Мастере и Маргарите». Теперь я этого не делаю, я прихожу просто как счастливый зритель и свидетель разных времен. А что касается сегодняшнего дня, то, правда же, словом «интерес», кажется, исчерпывается мой главный ответ. Но этот интерес, как-то сейчас говорят, озвучивается названиями того, что я делаю. Я за эти годы, что я путешествую, я наездил на разных марок, машинах многие сотни тысяч километров и по Европе, и по Америке. А до этого я это практиковал дома. Я до этого довольно много ездил по стране, и с театром, и сам по себе, и в кино, и из-за кино. А в эти годы получалось так. В Москве я довольно много делаю, но это за кадром. То есть это звукозапись. Вот вышло несколько моих книжек звучащих в издательском доме «Союз». Там есть такой разряд «Книга вслух». И там записаны очень хорошие ребята. Женя Миронов, Маша Голубкина, Коля Фоменко и Ермольник начитали разные книжки, и продолжается эта радость.
Что читаете вы?
Я начитал «Мастера и Маргариту» всю книжку, «12 стульев» всю книжку, ну, с какими-то купюрами, конечно. А сейчас, подражая голосу Эрдмана, возвращаясь к этому, и мне любимую пьесу «Самоубийца». Вот она должна выйти через пару недель.
А как читать пьесу? Вы просто говорите...
Вот так, как я слышал ее в исполнении Эрдмана...
То есть вы называете, кто говорит?
Да, Подсекальников, Маша, а Маша, ты спишь, Маша, Мария Лукьяна. Семен Семенович, что ты, это ты, Маша, ну да, я что тебе, Маша, ну и так далее. И это большая радость. Еще у меня там в запасе начитанные разные другие книжки. Кроме того, я сделал все-таки на РТР, а потом на «Культуре» около 30 серий своей программы «Театр моей памяти». Здесь же вышло у меня несколько книжек, особенно вот в «Агриусе» «Театр моей памяти» большая. Сейчас есть заказ на следующую книгу, книгу путешествий.
А вот такое большое литературное хулиганство, как «Али-Баба»?
«Али-Баба» продолжает хулиганить уже вне моего личного пространства. Вчера я был на СТС и был свидетелем того, как начинается работа над фильмом. Да, заказали. Вот очень интересный человек, Роднянский. Я так с ним еще и лично не познакомился. Но вот я был в Киеве и общался с его ребятами, с режиссером, очень славный. «Али-Баба» мне понравился, видите, вчера я его видел.
Парень, да?
Вот, да, Дружинин, Егор Дружинин, классный. Он твой коллега по пластике и по... Прелесть просто. Я видел его в «12 стульях», его работу как хореографа, но сам по себе. Так что тьфу-тьфу-тьфу, если можно, по дереву. И Алика, моя дочь Алика, Алика Смехова, она играет Фатиму, то, что играла Наташа Тинякова. Просто, можно сказать, играла гениально. Ну вот, но это был звуковой фильм. Ну, да. Там видео был вариант на телестудии. Олег Рябаконь очень мило справился. Там под пластинку сделал видеоспектакль 50-минутный. А это будет полный большой фильм. К сожалению, он будет насыщен эстрадными именами. хитовыми.
Сие неизбежно.
Да, ну потому что это должно быть, должно иметь спрос.
А интересно, а вот Табаков, Юрский, Тинякова, Джигарханян,
да.
Это значит не хитово.
Это... Да, хорошо, правильно. Но в то время, почему? Это было 24 года назад. Хотя они, да, уже тогда были. Я тогда удивлялся, что вот я написал, первый мой слушатель был Висбор, второй Филатов, ну, целая компания Филатов, Медведев, Шацкая, Фарада. В поезде, я помню, в Таллин мы ехали на гастроли, я читал, и все кувыркались и радовались. Юрий Никулин, который должен был первый быть Али-Бабой, но, ой, к сожалению, он... Да, и он был слушателем из первых у Сережи Никитина дома, но Юрий Владимирович уезжал в прощальную клоунскую поездку, он становился директором именно тогда, а я не мог год ждать, потому что «Мелодия» мне предоставляла студию, вот-вот, бери и записывай. Потом я пришел в доме актера, обсадил себя вот этими немыслимыми талантами и стал им читать, и к моему большому изумлению все сказали «да».
Слушайте, а в этой, в «Али-Бабе», там помимо... Ну вот, молодость и, так сказать, и юмора, там просто поразительный литературный вкус. Простите за прямоту, Ваше Величество.
Да, значит, спасибо,
да,
вы правы.
Нет, но тем не менее, вот там такие довольно редкие жанры поэтические, там «Газелла» есть, там и так далее. А учились чему-нибудь, чего-нибудь читали специально или просто...
Нет, все брал из жизни, и, конечно, таким бесом, который раскручивал все это... пружину эту, сочинительство. Это был, конечно, прекрасный жанр капустника. Значит, я тренировался, сочиняя капустники не только внутри Таганки, но и посылал их в разные другие места. Недавно увидел в очень хорошем спектакле в «Современнике», «Играем Шиллера», своего друга Игоря Квашу. И немедленно вспомнил, что когда они с Андреем Мироновым снимались, один Марксом, другой Энгельсом,
ладно,
у Рошаля, конечно.
Господи, боже мой!
Знаменитый фильм. Я на юбилее Ефремова произносил разные штуки, а главное была... «Квашу Марксом не испортишь». Вот оцени. По-моему, это было не слабо. И вот таким образом тренировался... С одной стороны. С другой стороны, я уже говорил о поэзии в театре на Таганке. Это вообще моя жизнь началась. В меня никто не верил. То есть, больше всего, я сам в себя не верил, как в актера. Уже собирался уходить в литературу. А тут вот пришлась ко двору поэзия на сцене. Любимов придумал жанр или вернул его поэтических представлений. Андрей Вознесенский. Я вдруг сыграл, да еще, значит, со своими товарищами, со Славиной, с Высоцким, какие-то номера. Старик Арбузов нас заметил, и многие другие заметили. Любимов меня поверил. Дальше я стал играть большие роли, и жизнь моя потекла на Таганке счастливым образом, как актер. Но началась поэзия и на радио, и за кадром в фильмах очень часто я наслаждался тем, что читал стихи. И, значит, эта обработка пришлась на то время, когда там было 600-летие Шамсуддина Мухаммеда Хафиза. Значит, я его сыграл сначала на радио, потом на телевидении, потом снялся
вот
в фильме.
Вот откуда восток.
Да. И вот и восточная поэзия, она стала меня манить.
Вот откуда,
ну,
у вас там «Газеллы»?
«Газели»,
и другие,
да. Потом я придумал, значит, на телевидении, на студии «Экран», где я играл и читал «Газели», конечно.
Мы должны сказать, что такое «Газель». Вдруг не все радиослушатели знают. Такая замечательная поэтическая форма, где рифмуется не последнее слово, а там предпоследнее, предположим, в частности.
Не совсем. Да, бывает, что рифмуется три из четырех, а одна остается. Например, у Хафиза: «Никаким не владею я в мире добром, кроме скорби. Ничего не нашел я ни в добром, ни в злом, кроме скорби. И ни преданности, ни любви я не встретил ни в ком. Друга нет на пути одиноком моем, кроме скорби». Форма. Ну, Омар Хайям, Саади, Низами и так далее.
Значит, вот... Вы знаете, я вдруг вспомнил «Газелу», которую написал Мандельштам. «Не дудел бы ты больше в трубу, молодой человек, полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек». Это, значит, такое бытовое, видимо, сосед доставал.
Ну вот, и после этого, значит, были еще встречи с восточной поэзией, а потом мне предложили сделать что-нибудь из «Шахерезады». Этому предшествовало мое хулиганство в адрес братьев Гримм. Я придумал собственную пьесу по сказкам братьев Гримм, и мои любимые артисты с театра на Таганке сыграли «Жили-были ежики». А Юрий Буцко, потрясающий композитор, написал музыку очень славно. И там хулиганил и пел Ванька Бортник, и Инна Ульянова с Юрой Смирновым, там играли Шаповалов. В общем, это была команда.
Вас еще хватало... На капустнике. Минька,
только это я и любил, наверное. Я в театр просто приходил отдохнуть после капустника. А знаешь, что было для меня главным комплиментом? Обо мне действительно можно говорить словами моей мамочки, покойной, любимой, которая, когда я очередное пишу эссе про своих друзей, литературный портрет, там, Высоцкий, Висбор, Табаков, Золотухин, Демидова, Славина, много я написал, она говорит, ну и что? Ну вот-вот все ждут, когда о них напишут. А ты ничего не ждешь, ты сам пишешь. Ну, а тебе-то ведь никто не напишет, раз ты пишешь про других. Вот такая была логика. Значит, пора мне написать книжку, видимо, где я должен буду сам себя похвалить. И это будет правильно.
У вас не очень получится, я думаю.
Нет, почему? Я тебе сейчас скажу про Алибабу, у меня получится. Я очень люблю поэтессу Юну Морец. Ну, поэтесса потрясающая, замечательная. Вот в Доме литераторов какое-то сборище. А Сережа Никитин, очень дружащий с Юной, подарил ей пластинку Алибаба. Свежую, только что изданную. Я не знал, что Юна слышала, мы товарищи и все. И вдруг на меня идут глаза в проходе ЦДЛовского ресторана. Надвигаются глаза, сверкает, подходит, говорит, Венька, мерзавец. Я говорю, что такое? Говорит, я думаю, ну хорошо, ну актер. Она, правда, ко мне очень милостиво относилась как к актеру, писала восторженные слова на обложке своих сборников. И вдруг она говорит, ну ладно, ну актер, ну уж моим делом занимаешься. Написал, ребята написали музыку. Ну музыку они здорово написали. Но я думаю, ну стихи-то уж это же будет графомания. Сволочь! Я 3 раза слушал, я ни одной ошибки не нашла.
О.
Вот это был комплимент.
Ой, Вениамин Смехов. Мы сбивались с «вы» на «ты». Я не могу...
Нет, называй, пожалуйста.
Я не могу.
Ты у меня уже как актер был, замечательно сыграл в «Лекаре по неволе» скандалиста.
Был дело. Я сбиваюсь, тем не менее, с этого «ты», на которое сильного права не имею. Поэтому все-таки Вениамин Борисович Смехов у меня сегодня в студии в гостях. На радио «Свобода» в программе «Все свободны». Я вспоминаю какие-то юношеские впечатления и от «Таганки». Всегда было ощущение, что, при том, что тоже с уважением и симпатией отношусь к Смехову актеру, но всегда было, тем не менее, ощущение, что немножечко все-таки отдельно стоит человек. Это не комплимент, это констатация. Вот есть театр, есть какой-то, да, варево, капустник, общая команда и общая затея. И все-таки... Чуть-чуть в стороне, индивидуализм какой-то.
Времена что-то делают с нами. Знаешь, я по ассоциации, может быть, глупо вспомнил, уже названных мной Квашу и Миронова Андрея, они были очень дружны, и у Игоря много прошло прекрасных вечеров, и Гриша Горин, и Гусман Юлик, и актеры современника, естественно. И я помню, как они оба меня травили, Кваша и Миронов. Куда ты опять спешишь? На Таганку. А сколько ты играешь в месяц? Я говорю, с гордостью, 30 спектаклей. Ты с ума сошел. Как ты это выдерживаешь? И тот, и другой сумасшедший актер. И тот, и другой любит играть. Ну, смотри, вот проходит время, Кваша играет почти каждый вечер, играет замечательно. Андрюши уже нет на свете. Был бы жив, тоже бы играл, конечно, и ставил бы, он уже этим тяготился. Значит, что я им отвечал? Вы врете, ребята, вы врете. Как вы можете, вы такие актеры, вас так любят. Не, вот в кино еще ладно. Приехал, как сказать, единовременно, да? Ну, а это каждый день, это ужас, мазаться. Я говорю, а мы не мажемся без грима. Ну, можете, Олег, но все равно, как можно, ты что? А вот тебе... Ну, вот если было у меня 3 спектакля в месяц, как у Майи Плисецкой там, а тут, значит, каждый день. Так вот, пришло какое-то время, и я смотрю, как играют мои товарищи, а у меня, значит, в одном кармане уже сговор с одним театром, я там поставлю, в другом есть приглашение пока устное из оперного театра там Германии или Чехии, Фальстав поставить 2-й раз в Верди. Я уже 1 раз поставил, и очень счастливо. Или в Америке, о которой, значит, ты все норовишь у меня спросить, как о том свете, значит, тоже продолжается роман с какими-то университетами, там по эстафете. Ну, там Галя моя ведет просто очень важные для себя и, конечно, для моей радости, курс по русскому кино, история русского кино и на английском языке. И понимаю, что актерство – это сегодня очень счастливое рядом находящееся мое первое «я». Я живу вторым.
Но вот сегодня, вот как только получилась такая возможность образовалась, выскочить, да, из этого сладкого рабства, да, выскочил же сразу. как только
это
смог.
Все-таки
30 спектаклей в месяц амортизирует, да?
Не поэтому. Просто этот интерес исчерпался. Как Маяковский говорил, эта лошадь уже проехала, что-то в этом роде. То есть она уже отошла, отыгралась. И я, ну, в кино я, наверное, у меня какие-то маленькие уже есть намеки на то, что я вернусь, потому что мне кино очень не нравилось, и предложения, которые были, они были только денежные. Это очень противно. Так уж я неприятно воспитан, как нормальный российский гражданин. Деньги должны быть на втором или даже на третьем месте, если ты хочешь заниматься искусством. Ну, извини, это я что-то не то, может, сказал, но я сказал от себя. И так получилось, правда. Интересно должно быть интересно. Вот вчера мне понравился этот Али Баба, потому что он как вулкан просто, он дымился от этого, от своих идей по поводу этой самой Али Бабы. Так вот, мне то же самое нравится сочинять спектакли. Вот я в них работаю как актер, потому что я с артистами или со студентами, я вожусь, и я все время что-то изображаю. Актер не может быть режиссером на сцене, это гибельно. Ужасно, когда актер, то есть режиссер играет в своем. И это у меня была большая беда, что мне пришлось сыграть в собственном фильме. Актер обязан, какой бы он ни был, хоть четырежды любимов, но когда он в руках у Эфроса, когда он играл так здорово, он слушался как ребенок. Смоктуновский, который столько умел, когда он попал ко мне в руки, и я был режиссером, он в пластинке читал там раннего Горького, и однажды он Лене Кореневой сделал замечание, и она стала там реагировать, впервые в жизни она была у микрофона, и я просто молящим голосом: «Иннокентий Михайлович». И он покраснел от того, что он переступил через грань профессии. Нельзя. Актер должен быть пластилином у режиссера. Потом он уже окрепнет и станет сам собой.
Вы были пластилином?
Вот что. Да. Когда Любимов творил из нас что-то, то это был тройной процесс. Первый, когда мы все вместе помогали, варили. Второй, когда он закреплял все. И третий, когда спектакль уже идущий, вызывает в тебе какую-то уже соавторскую энергию. Наверное, все дело в слове «автор». И тогда я процитирую опять Любимого. Я помню, когда в театр пришел Саша Вилькин и должен был заменить одну из ролей в «Павших и живых», он впервые вышел на сцену. И мы стоим в конце нашего зала, и Юрий Петрович, наклонившись ко мне, комментируя то, как произносит стихи актер на сцене, он мне сказал: «А вот чувствуется, что он мог бы сочинить эти стихи». Вот, видимо, в Любимове это не сформулированное, никогда не названное, но очень важное таинство, тяга к людям, к личностям, которые умеют сами. Вот он умеет сам, он называется Высоцкий. Он играет Гамлета, но он и репетируя Гамлета, он пластилин в его руках, потому что он должен слышать.
В «Гамлете», к сожалению, печальнейшая история, я пропустил, я не увидел этого спектакля. То, что я видел в пленках, хотя это, конечно, малая часть, но было ощущение, он играет как поэт, он играл Гамлета, и когда были именно поэтические куски, то Высоцкий абсолютно купался, у меня было ощущение...
Ведь если бы ты видел весь спектакль, это бы только усилилось, потому что это была идея Любимого. Это было, в общем-то, очень важным в решении спектакля, что по сцене ходят ровесники. Во-первых, все эти люди, Розенкранц, Гильденстерн, Клавдий, Лаэрт и Гамлет, это все ровесники. И второе, что очень важно, что стихи Шекспира перевел поэт Пастернак, а исполняет Гамлет, поэт Высоцкий. Все, вот эта триада очень важна, и Гамлет был поэтом. Он же режиссировал как поэт труппе этой, и это тоже было важно.
Значит, счастливо совпало.
Счастливо совпало. Актеры, как правило, играют прозаического Гамлета. Затягивают и паузы, и отсутствие какой-то привычки правильно дышать между строками.
Кто сегодня ориентиры режиссерские, актерские, литературные, личные ваши?
Ориентир вообще вахтанговская школа. Это золотая середина между конструктивистом и сочинителем Мирхольдом и режиссером, который умирал в актере, Станиславским. То есть натуральная школа и формальная школа, и Вахтангов между ними. Это навсегда любовь, и я, кажется, это чувствую, понимаю, и это продуктивно, когда я работаю с театрами или там на телевидении. Значит, это что касается классических образцов, что касается навсегда поразивших и питающих до сегодняшнего дня, то это, конечно, Питер Брук, это Фоменко. Вот я назову два самых мощных для меня удара. Но Фоменко это уже 42 года, я знаю, и как бы обольщен званием друга, поскольку он так называет. Но на самом деле, конечно, это учитель. И там очень много. Это очень большой разговор. Это очень большая история и личность необыкновенная. При том, что о нем много сказано, и уже он назван лучшим режиссером России. Но это необыкновенное существо. Верное, любящий актер. Вот феномен. Режиссер, который обожает своих актеров. Вот такой парадокс о режиссере. Так не бывает. То есть бывает. Бывает, когда на дистанцию там, 150 метров режиссер проникается обожанием, потому что он в нем любит себя, свою идею. А этот любит в них свою. И его идеи когда-то в Авиньоне, я читал там в интернете его откровения, за что вам нравится или не нравится актер. Он говорит, через актеров я познаю жизнь. Вот так мало кто может сказать. Вот,
значит, сказать-то может могут, мало кто, как Фоменко, имеет на это право.
Реализует быть, это, да. Актеры недопонимают, мне кажется. Я обожаю его актеров. Я даже был когда-то, мы целый год работали над тем, чтобы я поставил спектакль. Слава богу, что я... что там, то есть не слава богу, что кто-то заболел, а и слава богу, что кто-то забеременел, то есть состав распался, но потом уже не собрался. Ну и очень хорошо, что я остаюсь навсегда зрителем и почитателем этого театра. Позавчера я «Хрустальную Турандот» выдавал из рук в руки Петру Наумовичу. «Честь и достоинство» называется. Вот, значит, это было. Что сказать с сегодняшнего дня? Я запойно смотрю спектакль. Актеры вообще не смотрят спектакль, но у меня жена кино- и театровед и заставляет меня быть живым и смотреть. И вот все эти 25 лет, что мы живем с Галей Аксеновой, я зритель. Ну, в общем-то, я доволен. Настолько, что когда она отъехала туда, где она сейчас читает лекции, а я здесь, то я все равно по инерции уже насмотрелся спектаклей. Так вот, ситуация такая. Был бум зрительский в нашей стране, неожиданный. Помнишь, когда люди перестали бояться выходить после даже второго акта на улице, и выстрелов вроде бы нигде не было слышно? Тьфу-тьфу-тьфу. А потом сразу вернулся бум зрительский. Появились неофиты, появились новые люди, которые не знают ни пьесы этих, не разбираются, у них эти пейджеры гудят, звенят. Постепенно сейчас уже разыгрались во всех театрах, кто кого, значит, соревнуется в этих голосах. Там у Кости Райкина очень смешно, да, mm-hmm. предупреждает, чтобы значит, погасили свои орудия пыток. Вот, а товарищ зритель, конечно, как всегда, прав. И публика дура, все двойственно у нас. И эта публика не законодатель, она стала воспринимателем. Да, она диктовала раньше ерунду, сейчас она начинает воспринимать и учиться, правда?
В продолжении этой темы «Вишневый сад» в «Современнике», я в зале пришел посмотреть на Раневскую Неелову и правильно сделал, должен вам сказать, замечательно играет. И замечательный там Лопахин гармаш, и много чего другого. Но почему я об этом вспомнил? Потому что продали сад, третий акт, продали. Кто купил? Я купил. Говорит, Лопахин, и в зале. Вздох. То есть совершенно новое. Я понимаю, что в зале сидят люди, для которых это драматургия, это детектив. Это просто, так
сказать... Конечно, сюжет должны узнать.
Это ново, что Лопахин купил «Вишневый сад». Это так ново и интересно. И, с одной стороны, можно иронизировать по поводу этого, с другой стороны, прекрасно. Но вот они вот сегодняшнего дня они знают, что Лопахин купил «Вишневый сад».
Замечательный. Замечательный пример. Да, вот такой зритель, но он и нервный, и наивный, и милый, и хлопает непонятно зачем после спектакля иногда. Но все равно он добр, и он продолжает традицию этого лучшего в мире, назовем бодро, патриотические какие-то инвективы. Значит, вот он такой. А дальше был бум актерский. Действительно, новое поколение появилось, и как много может. Настолько много может, что даже сериалы, которые всегда были вторичные, всегда были в хвосте у американцев, и вдруг заговорили своим голосом. Мюзиклы «Норд-Ост» своим голосом. Вдруг. То есть появилось актерское поколение. О режиссерах мы думали, ну, только старики, конечно. Ну, нет режиссеров откуда. И вдруг один за другим. Грибное лето пошло. Вдруг. Да. Один за другим. Серебренников, Чусова, Невежина. Потрясающе. И этого все больше и больше. Вот я сейчас в Омске на театральном фестивале в октябре прошлого года, я, собственно, и заразился этим. Я поездил по своим старым городам с концертами, а тут я попал на театральный фестиваль. Замечательные театральные наши критики сами выезжают туда. Люди сами делают без указки Москвы. Москва же ничему. Слава богу, это Москва не вся Россия, а иногда и вообще не Россия. А неизвестно что. Вавилон, да. Вавилонск. А там... Там что-то происходит, люди живут, как они говорят, не на доллары, а на рубли, но все равно живут честью и культурой. И вот там такой театр, государственный, камерный, пятый театр города Омска, так он называется, там был фестиваль, и я заразился, буду ставить красавец-мужчину Островского, приезжайте.
Эх, черт возьми, заканчивается наше время в эфире. У меня в гостях был Вениамин Смехов, совершенно замечательный, совершенно живой, молодой, ходящий в театр, играющий в театре, ставящий, пишущий. Господи, дай нам Бог всем так. Спасибо вам.
Спасибо. И всем, всем так же.
Счастливо.
Счастливо.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.